Вместо ремешка к нему особым шиком считался немецкий шомпол. Он не прямой, как у нас, а в виде цепочки, напоминающей четки. Сапоги, естественно, хромовые, собранные в гармошку, чтобы верх приходился на середину икры. На левом боку к поясу прикреплялся кинжал. Если у тебя были хорошие отношения с арт-мастерской, то ручка обычной саперной финки делалась наборной из разноцветного плексигласа. В этом кинжальном форсе я побил все рекорды. Мои саперы приделали к ней специальные ремешки, и финка болталась у самых колен, как кортик. Чуть-чуть повыше, но тоже низко, болталась полевая сумка. Как выяснилось позднее, во время атаки обе эти кокетливые детали очень мешали бежать. Вот так мы выглядели. Само собой разумеется, все ордена, медали и гвардейские значки через всю грудь. После войны они уступили место планкам, своеобразный шик, подчеркивающий твою скромность. Со временем интерес ко всему этому пропал. Особенно после того, как, разумеется, по просьбе самих орденоносцев отменены были орденские деньги и право на бесплатный проезд. Но тогда, в разгар войны, очень мы гордились своими орденами. Как вручали мне в Сталинграде медаль за отвагу, она считалась чем-то вроде солдатского Георгия, я хорошо помню. В землянке у командира полка майора Метелева весьма торжественно, с последующей небольшой пьянкой. Красную звезду за проявленное якобы геройство я получил после форсирования реки Ингулец. Геройство проявили саперы, они наводили мост под сплошным минометным огнем. Я же, как говорится, руководил операцией, находясь вне поля обстрела. Где и кто вручал мне эту звездочку, не помню. К слову, относились к ней все с некоторой иронией, и называлась она «Бабьим орденом», так как награждались ею преимущественно ППЖ, походно-полевые жены начальства, связистки и медсестры. Третий орден, знак почета, так называемый «Краковяк», на нем уродливым и тяжелым изображены несущие знамена и вроде бы танцующие парень и девка, мне дали заодно с тысячей других украинских письменников к 300-летию воссоединения Украины с Россией. Преподнесен он был в очень красивой лакированной шкатулке самим Коротченко, если не ошибаюсь, председателем Совета министров Украины. Лауреатский же значок, тогда еще с профилем Сталина, потом его заменили на лавровую ветвь, мне без лишних слов выдали в окошечко мхатовского администратора товарища Михальского, он заодно был секретарем комитета по сталинским премиям. Носить я его никогда не носил, если не считать двух раз, когда ходил к директорам киевских вузов устраивать детей моих еврейских друзей. И вот прошли годы. Чтобы быть точным, скажем, 40 лет. Высокие мои награды, полузабытые, хранятся в той самой лакированной шкатулке. И вдруг, на 12-м году моей парижской жизни, получаю я письмо от министра культуры Франции, господина Ланга, извещающее меня, что я награжден орденом «Des Arts et des Lettres» — «Искусство и литература». А вскоре в аккуратном картонном рулоне пришел и красивый диплом, в котором извещается, что за такие-то и такие-то успехи я возведен в звание «Шевалье», кавалера этого самого ордена. И стало мне очень приятно и гордо. И шевалье очень красиво звучит. И орден тут же посмотрел в Ля-Руси. Тоже очень красивый, зеленая изящная звездочка на зеленой же полосатой ленте. И стал я получать поздравления от разных префектов и мэров. Не все они пишут о том, какое удовольствие доставило им награждение меня столь почетным орденом. Примите уверение в самом глубоком и искреннем к вам уважении. Потом, если не поток, то ручеек поздравлений кончился, я стал ждать, когда же и где будут мне вручать орден. «Придется тебе галстук надеть», — говорили мне друзья, — «и приличный костюм, не в джинсах же ты пойдешь, и не в ковбойке». «Ладно, — говорю, — надену галстук и белую рубашку. Жду». Проходит месяц, другой, третий, полгода. Никуда никто не вызывает. И отважился я тогда, так будто между делом, осведомиться у одного моего французского друга, как и где происходит эта почему-то до сих пор не происшедшая церемония. «Не очень сведущ я в этом деле», — ответил мне он. «Почетного легиона, знаю, вручает президент, а твой литературный орден, прав не знаю. По-моему, его сами покупают».
«Кто
сами?»
«Награжденные».
Я слегка обомлел. Спустя какое-то время, проходя мимо лавочки, торгующей орденами, а тут их сколько угодно, можно купить хоть персидские льва и солнце, хоть звездочку Героя Советского Союза, я, потоптавшись немного, зашел в нее и с некоторой опаской спросил у милой дамы, сидящей за прилавком, какова цена этого знака различия. Она вынула картонную коробочку, глянула на обороте и сказала: «600 франков».
«600?»
— переспросил я и быстро подсчитал в уме, сколько книг могу я купить на эту же сумму. «Когда-то за 400 франков я купил с прекрасными иллюстрациями, отпечатанный чуть ли не в Милане, альбом Валентина Серова».
«Да, 600», — сказала дама.
«И что?» — спросил я. «Надо диплом предъявить?»
«Ничего не надо предъявлять», — с улыбкой ответила она. «Можете наличными, можете чеком, а вообще посоветуйтесь с друзьями, обычно они складываются и ко дню рождения или к Рождеству преподносят».
Я поблагодарил любезную даму и удалился.
«Теперь жду рождественских праздников или Нового года. Друзья пока еще ничего не знают. А потом, узнав очевидно от меня же, начнут перезваниваться. Человек 10 по 60 франков. Не так уж и накладно.
А мне, ей-богу, жалко этих 600 франков.
Лучше уж потрачу их на Левитана. В нашем книжном магазине «Глоб» мне сказали, что такой же, как Серов, был и Левитан. А еще лучше. Скоро выйдет прекрасный двухтомник «Мира искусства», и я не устаю. А потом длинными зимними вечерами, сидя на диване, начну листать эти два тома. Добужинский, Бенуа, Сомов, Остроумова-Лебедева, Бакст, Билибин. Сижу и листаю. И не один вечер, и не два, а весь остаток жизни.
А орден?
Где и когда мне его носить? Фронтовая молодость со всеми ее слабостями давно прошла, а еврейских детей никуда устраивать здесь не надо. А друзей своих прошу называть мне теперь не товарищ, не господин или мсье, а только шевалье. Можно попросить к телефону «Шевалье Некрасова». Звучит-то как. 1986. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2007 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Кирилл Петров.